Здравствуйте, сегодня четверг, 30 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. 63-летний пенсионер из Москвы Михаил Симонов приговорен к 7 годам колонии за 2 коротких антивоенных комментария в социальных сетях. Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев, приговоренный к 2 годам по делу о дискредитации российской армии, задержан сотрудниками КГБ Беларуси в Минске. По подозрению в шпионаже в России задержан корреспондент издания Wall Street Journal Эван Гершкович. Также сегодня.
Протестов боятся во французскую политику не ходить. Не бывает социальных реформ или реформ, связанных с трудовым правом, которые не вызывали бы протест.
Протесты во Франции против планов повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Начну сегодняшний выпуск с призыва к слушателям подписываться на телеграм-канал «Время свободы», особенно к тем, кто слушает нас на платформе YouTube. Вчера за один день появились сразу две публикации в изданиях Forbes и «Октагон» о том, что российские власти готовят блокировку YouTube в России, причем, согласно одной из публикаций, помогают им в этом специалисты из Китая, где YouTube уже давно блокирован. Так что в телеграме нас слушать надежнее, но выбор, разумеется, за вами. Теперь к главным новостям. Суд в Москве приговорил сегодня к 7 годам колонии общего режима 63-летнего пенсионера Михаила Симонова за 2 комментария в социальной сети ВКонтакте, размещенные в марте прошлого года. Вот что он написал тогда, цитата: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи». И второй комментарий: «Российские летчики бомбят детей». Дело против Симонова, и я хотел бы это особо отметить, было возбуждено по доносу. Одна из следователей Следственного комитета даже хотела закрыть это дело за отсутствием состава преступления, но ей этого сделать не дали. Судя по видеозаписи из зала суда, Симонов воспринял приговор спокойно, а присутствующие были поражены жестокостью решения суда.
Будем писать обязательно, и я уверена, если что вы не будете столько сидеть.
Потом свяжемся.
Да. Все, конечно.
Вы молодец.
Вы молодец.
Осуждение человека.
Пока ничего не
понял. Я уроба.
Само собой.
Я
буду
На этой записи первые минуты после оглашения приговора 7 лет колонии общего режима 63-летнему пенсионеру Михаилу Симонову за 2 комментария в социальной сети ВКонтакте. В Минске минувшей ночью был задержан Алексей Москалев, который 28 марта перед оглашением ему приговора по делу о дискредитации российской армии сбежал из-под домашнего ареста в городе Ефремов в Тульской области. Приговор 2 года колонии был оглашен в отсутствие Москалева. Теперь его, видимо, будут судить за побег, а также по обвинению в незаконном хранении оружия, так как задерживавшие его сотрудники КГБ Беларуси якобы обнаружили принадлежащий Москалеву обрез. Согласно сообщениям в СМИ, поиски Москалева лично курировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший охранник и адъютант Владимира Путина, считающий своим учителем нынешнего командующего Росгвардии Виктора Золотова, который, в свою очередь, был когда-то телохранителем криминального авторитета Романа Цепова. Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которой удалось бежать за границу из-под домашнего ареста, наложенного на нее после антивоенной акции, вчера в интервью каналу «Ходорковский лайф» говорила, что Алексей Москалев находится в безопасности.
Москалев сейчас находится в надежных руках. Он не у силовиков. Он по-прежнему пока находится на территории России. Но, скажем так, люди ищут пути, как его вывести в безопасное место. Я скажу, что у меня в моем случае была использована абсолютно другая схема здесь. Угу. У человека нету документов вообще никаких, кроме российского паспорта, как мы знаем. Я могу сказать точно, что выбран другой путь, не тот, который проходила я, но тоже, скажем так, есть какое-то место в границе, которое он сможет пересечь.
Это была бывшая сотрудница Первого канала Мария Овсянникова. По предварительным данным, местонахождение Алексея Москалева сотрудникам белорусского КГБ удалось обнаружить из-за того, что Москалев включил свой личный телефон. Объявленная в розыск в России по делу о дискредитации армии студентка из Архангельска Олеся Кривцова, которой тоже удалось пересечь российскую границу, говорит, что если это действительно так, то это была роковая ошибка Москалева.
У Алексея был включен телефон, видимо, еще его старый телефон, возможно, даже с его сим-карты. И дело в том, что телефон — это главное оружие оперативника. Это была фатальной ошибкой, то, что вот Алексей все-таки к нему вообще прикоснулся, а не выкинул его куда-то далеко-далеко. Я думаю, что таким образом он и попался, к сожалению. Я не могу сказать, как я, каким образом я пересекала границы, какой у меня был маршрут, кто мне помогал, потому что иначе другим людям будет не выехать. Но есть какие-то основные правила, что не покупать никаких железнодорожных билетов, не пользоваться старыми телефонами, это самое основное. И, ну вот, наверное, такие.
Это была объявленная в розыск в России студентка из Архангельска Олеся Кривцова. Напомню, что Алексей Москалев, отец 13-летней Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке в школе в марте прошлого года, после чего ее вызвали в полицию, опять же по доносу, а у Алексея начались неприятности. И в этом году за посты в социальных сетях против него возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии, посадили под домашний арест, а Машу отправили в приют, не давая общаться ни с близкими, ни с правозащитниками. Еще до того, как Алексея Москалева задержали в Минске, адвокат Дмитрий Захватов, он находится за пределами России, в интервью «Голосу Америки» говорил, что надежда на воссоединение отца и дочери сохраняется, несмотря на побег Алексея Москалева.
Я думаю, что такие шансы есть. Как это сделать практически, пока сказать не могу, потому что вопрос очень сложный. Возможно, кто-либо из родственников сможет взять опеку над ребенком, и дальше уже посредством юридических процедур будет возможно, ну, каким-то образом постараться провести судебный процесс таким образом, чтобы они воссоединились. Но пока сказать сложно. Не бывает безнадежных ситуаций.
Это был адвокат Дмитрий Захватов. Вчера же Захватов выложил в интернет фотокопию письма Маши Москалевой отцу на 5 страницах ученической тетради. Это очень трогательное послание. Вот его фрагмент читает диктор.
«Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось. Мы вместе, мы команда, и ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай, лучше тебя нету. Прошу тебя, только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя и надеюсь... Нет, я знаю, что ты не сдашься, ты сильный. Мы сильные, мы сможем. А я буду молиться за тебя и за нас, пап. Я горжусь, да, папа, я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым, и который так сильно любит свою дочь».
Фрагмент письма 13-летней Маши Москалевой своему отцу Алексею Москалеву. Вы слушаете «Время свободы». Федеральная служба безопасности сообщила о задержании по подозрению в шпионаже журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, который якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Издание «Медуза» со ссылкой на коллегу-корреспондента написала, что Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится танковый «Уралвагонзавод» и еще несколько предприятий военно-промышленного комплекса. По другим данным, Гершкович готовил материал про вербовку в ЧВК «Вагнер» и был задержан в Екатеринбурге вечером 29 марта. Отвечая на вопросы журналистов по поводу задержания Гершковича, которому теперь грозит до 20 лет тюрьмы, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ожидаемо заявил, что это прерогатива ФСБ, а о работе иностранных журналистов в России ничто не препятствует.
Ну, это, вы знаете, прерогатива ФСБ. Собственно, от них уже было заявление от Федеральной службы безопасности. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что я могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным.
А это по поводу какого-то материала, который еще готовится к публикации или уже опубликованного?
Это я не могу. Детали я не знаю.
А как вы считаете, вот данный инцидент может сказаться скажет то, что корпунты российских журналистов США могут подвергнуться какой-то проверке дополнительной.
Мы надеемся, что этого не будет, и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не о подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным. Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, но, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать.
Говорил Дмитрий Песков. Отмечу, что совсем недавно в Словении была задержана супружеская пара из Аргентины. По данным газеты «Гардиан», эти люди являются на самом деле российскими гражданами и работают агентами службы внешней разведки России. Другие издания отмечают, что так называемый «обменный фонд», которым сейчас обладает Россия, не слишком велик, так что она может быть заинтересована в задержании американского гражданина. А заместитель министра иностранных дел России Рябков сказал сегодня, что вопрос об обмене задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal пока не стоит. Заметьте, пока не стоит. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь вернусь к одной из тем вчерашнего выпуска. Речь идет о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску к соревнованиям российских и белорусских атлетов. Их предлагается допускать в нейтральном статусе в случае, если они не связаны с силовыми структурами и публично не поддерживали агрессию России против Украины. До командных соревнований россиян и белорусов рекомендовано не допускать. Я упомянул вчера, что эти рекомендации не касаются ближайших летних и зимних олимпийских игр в Париже и Милане. Решения по ним будут приниматься отдельно. В России рекомендации вызвали возмущение якобы их жесткостью, а в Украине и во многих странах-союзницах Украины возмущены тем фактом, что белорусы и россияне вообще могут быть допущены к стартам. Некоторые спортивные чиновники и политики этих стран заявляют о возможности бойкота Олимпиад, если там появятся российские и белорусские спортсмены даже без флага и гимна. Вот как олимпийский чемпион по греко-римской борьбе заслуженный мастер спорта Украины, политик Жан Беленюк, отвечает на вопрос, вышел бы он на один ковер с борцом из России.
Я не вижу для себя подобной возможности, потому что наша главная цель состояла в том, чтобы вообще представители из России и Белоруссии не имели возможности представлять себя, свои страны, там, в любом качестве международных соревнований. Я считаю, что этот шаг Международного олимпийского комитета – это достаточно существенное послабление, первое. И мы не знаем, какие будут дальнейшие шаги, потому что понимаем, что огромное давление идет от международного сообщества касательно таких вот поползновений в сторону допуска тех или иных спортсменов из России и Белоруссии. Но мы понимаем, что это не последний шаг. И ближе к Олимпиаде вот этот вопрос касательно того, что они не рассматривали допуск этих спортсменов на Олимпиаду. Это, скажем так, очковтирательство, ну, на мой взгляд, по крайней мере, потому что все мы понимаем, что сейчас делаются все условия для того, чтобы спортсмены завоевали необходимые лицензии к Олимпийским играм. И вторым шагом, или третьим, будет непосредственно рассмотрение того, чтобы они приняли участие в этих соревнованиях, поскольку у них уже эти лицензии есть. Есть там какие-то спортсмены, которые проживают и длительное время, в том числе и их родственники находятся вне Российской Федерации. Вот некоторые из них озвучивали что-то подобное по солидарности с Украиной, по тому, что они осуждают действия Кремля и так далее и тому подобное. Тем более известных спортсменов, которые делали такие действия и признавали это, находясь внутри Российской Федерации, я не знаю, к сожалению, ни одного. На данный момент мы в любом случае продолжаем борьбу на этом дипломатическо-спортивном фронте. А вот, что будет дальше, мы будем наблюдать и смотреть. В любом случае, в идеале, конечно, создать большую коалицию стран, которые солидарны с позицией Украины, для того, чтобы они высказывались и занимали тоже активную позицию касательно недопуска. Вот я знаю, что и балтийские страны, и Польша, они высказываются достаточно жестко касательно этого вопроса. Поэтому мы продолжаем бороться. Если же все-таки нам не удастся добиться своих целей, я думаю, что это будет уже ложиться на плечи нашего Олимпийского комитета, нашего Министерства спорта и федераций национальных, которые будут, во-первых, мы знаем, что ситуация в самих международных федерациях, она неоднородная. Мы знаем федерацию легкой атлетики, к примеру, которые сказали, что они не допускают представителей России и Белоруссии, точно так же, как и хоккей. И знаю федерацию фехтования, которая даже несмотря на тот момент ограничения, которые еще действовали, они все-таки отменили запрет и допустили вот в апреле месяце допуск представителей России и Беларуси на международных стартах, потому что у них начинаются как раз-таки отборочные соревнования. Соответственно, представителям национальных федераций нужно будет бороться на своем фронте, вот, и принимать решение как это на того случая, если им не удастся как бы добиться необходимых результатов. Мне бы хотелось все-таки, чтобы россияне и Беларусь остались дома, а украинцы все-таки выходили на эти соревнования и добивались своих медалей. Я думаю, что они этого точно заслуживают. Вот. Как будет в дальнейшем, мне пока прогнозировать достаточно сложно. Мы продолжаем свое как бы сопротивление до конца.
Это был олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Украины Жан Беленюк. Во Франции уже больше 3 месяцев продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В последние 10 дней на улицы Парижа и других городов выходили сотни тысяч людей. В возникавших стычках пострадали более 150 полицейских, сотни людей были задержаны. Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что готова провести встречу с профсоюзами 3 или 4 апреля. Является ли поводом для нынешних протестов именно повышение пенсионного возраста, или у протестов есть более глубинные причины? Я спросил об этом журналистку из Франции Наталью Маршалкович.
Прежде всего, за последние 30 лет сменявшие друг друга французские правительства периодически пытались решить пенсионную проблему. То есть скорректировать условия, ужесточить правила, чтобы справиться с последствиями старения населения. И в 100 случаях из 100 это сталкивалось с массовыми протестами. Было 6 попыток реформ, включая эту. В общем, протесты не приводили к отмене реформ. Есть, правда, парочка исключений. И надо понимать, что, конечно, на эти протесты боятся во французскую политику не ходить. Не бывает социальных реформ или реформ, связанных с трудовым правом, которые не вызывали бы протесты. Но, конечно, есть еще специальные обстоятельства этого года. Сочетание факторов. Во-первых, после 2 лет пандемии люди устали. Это все сказалось экономически на них. Во-вторых, текущая очень большая инфляция, непривычная, высокие цены на энергоносители, плюс, конечно, какую-то роль сыграли желтые жилеты, все-таки довольно продолжительное время они были, и как-то они подняли градус, что называется, уличного протеста. Ну, в общем, вот такое вот сочетание факторов. Ну, и кроме того, не будем забывать, что протесты для французских профсоюзов, традиционно очень сильных, это переговорный инструмент. И сейчас как раз открыто окно возможностей. То есть, по сути, вот этот месяц и ближайшие 2 недели – едва ли не последняя возможность повлиять на решение. Чтобы понять, почему сейчас, давайте посмотрим, как, собственно, эта реформа была принята. Правительство Элизабет Борн было абсолютно уверено, что его нельзя провести через парламент, и, конечно же, это было так. Поэтому они воспользовались специальной процедурой. Во французской конституции есть такая статья 49, пункт 3, которая позволяет принимать законы под ответственность правительства. Но в ответ правительство может получить вотум недоверия. Парламент пытался это сделать неудачно. Так или иначе, реформа принята. Дальше, теоретически, президент в течение 14 дней должен закон подписать. Но в данном случае подан иск в Конституционный суд. Суд должен рассмотреть законность этой реформы. Заседание 14 апреля. Вот как раз до 14 апреля есть время что-нибудь сделать.
Но чем все-таки объяснить такой накал протестов именно сейчас? Или то, что происходит, скажем, в Париже, это не что-то из ряда вон выходящее?
Когда в первый раз за последние 30 лет повышали пенсионный возраст, в 2010 году протесты тоже были достаточно сильными. Тогда был Саркози, президент Саркози. Ну, конечно, это ожесточенные протесты. Впервые за десятилетия профсоюзы договорились между собой, и это, так сказать, межпрофсоюзные акции. Ну, потому что экономика не в лучшей форме. Людям действительно тяжело, и плюс еще пенсии, которые касаются большого количества французов. Все-таки не будем забывать, что Франция, как и многие страны Евросоюза, это стареющая страна. Уже сейчас 20% населения старше 65. И, конечно, работать до 64 лет никому не хочется. И противники реформы тоже по-своему правы. Они говорят, что, ну, посмотрите, вы повышаете пенсионный возраст, но куда вы денете вполне реально существующую дискриминацию на рынке труда? Попробуйте найти работу в предпенсионном возрасте. Попробуйте найти работу сразу после университета. Люди позже начинают работать. Им нужно больше набрать больший стаж, чтобы получить минимальную пенсию. В общем, это как-то превращается в такой бесконечный рабочий цикл.
Бросается в глаза, что, очевидно, непопулярную реформу президент Франции Эммануэль Макрон проводит во время своего второго, последнего президентского срока. Можно ли говорить о том, что Макрону сейчас просто нечего терять, и поэтому он и идет на такие непопулярные меры?
Дело в том, что это не совсем так. Макрон попытался провести эту реформу еще в 19-20 годах. И, собственно говоря, она и тогда была непопулярна, но ковид помешал, случилась пандемия, нормальных заседаний парламента, по сути, не было, ну, запрета на эти публичные мероприятия, публичные сборища. Он ее провел через такую же специальную процедуру, но они решили отозвать закон, потому что, ну, как-то вот было не время. Конечно, сейчас у него руки развязаны. Ему не грозит третий срок ни в каком случае. Пожертвовать правительством он может, и я совершенно не исключаю, что он это сделает. Почему бы и нет? Правительства во Франции регулярно меняются во время президентских мандатов. Ну, в общем, возможно, правительство станет, ну, такой жертвой, которую принесут во имя этой реформы. Ну, кроме того, есть мнение, его разделяют некоторые французские политологи, что таким образом Макрон пытается создать электоральную базу для своего политического преемника. Партия, которая теперь называется «Возрождение», сейчас она не очень популярна. Они в прошлом году потеряли большинство в парламенте, но, тем не менее, пенсионную реформу поддерживает около трети населения Франции. Это не большинство, конечно, но для электоральной базы, возможно, на выборах, получается, 27-го года, это будет, может быть, неплохой задел. Но и самое главное, я хочу сказать, что эта реформа, если смотреть на демографию Франции, очевидно, не последняя. Так что в каком бы виде она сейчас ни была принята, вполне возможно, что через несколько лет Франция столкнется опять с необходимостью или повышать пенсионный возраст, или увеличивать стаж. Давайте немножко поговорим, почему, собственно, эта реформа такая масштабная. Она действительно затрагивает несколько аспектов жизни пенсионеров. Не только повышение возраста и не только увеличение стажа. Она также затрагивает ликвидацию большинства так называемых особых режимов. Дело в том, что во Франции 37 видов начисления пенсии. И 15 из этих 37 видов имеют статус особых режимов. Это применяется к полицейским, госслужащим, там, сотрудникам Центрального банка. Там на самом деле очень много категорий. Ну, вот эти люди, которые выходят на пенсию раньше, потому что они, например, работают на опасной работе, как авиадиспетчеры. Они имеют более льготный, чем другие работники, сам порядок начисления пенсии, то есть они как бы больше получают в итоге, и всякие другие льготы. И, в общем-то, отменить эти специальные режимы пытались уже несколько раз и немножко их сократили, но вот сейчас хотят сократить до минимума. И по какому-то совпадению именно работники тех отраслей, где специальные режимы действуют, они, конечно, имеют очень сильные профсоюзы. Ну, например, работники французской железнодорожной компании. И надо сказать, что эти специальные режимы касаются примерно 5 миллионов пенсионеров, а всего их во Франции 15 миллионов. Так что это довольно серьезная вещь.
О нынешних протестах против пенсионной реформы и о сути этой реформы рассказывала журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Реэкспорт автомобилей из Грузии достиг максимума за всю новейшую историю и продолжает расти бурными темпами. Обратив внимание на этот факт, грузинские журналисты выяснили схему, по которой, предположительно, Грузия в обход наложенных на Россию санкций участвует в поставках в Россию автомобилей премиум-класса. Подробности расскажет Георгий Кабаладзе.
Журналисты оппозиционной телекомпании «Товариархи», главный канал, это наиболее влиятельная оппозиционная телекомпания в стране, на днях провели успешное расследование реэкспорта европейских автомобилей премиум-класса из Грузии и Армении в Россию. Журналист главного канала представился армянскому дилеру российским покупателем и попросил разъяснить схему доставки шикарного «Мерседеса» из Германии в Россию. Дилер из Армении объяснил, что автомобиль сначала доставят в грузинский порт Поти, оттуда отправят отправят в Армению. Там автомобиль будет растаможен согласно правилам и расценкам Евразес, а, как известно, Армения является членом этого постсоветского объединения. Потом из Армении автомобиль уже в качестве экспортного товара Армении отправят в Россию. Схожая схема действует по линии Грузия-Азербайджан и Грузия-Казахстан. Теперь обратимся к сухим, но очень показательным цифрам. Только за январь-февраль текущего года стоимость реэкспорта автомобилей из Грузии составила $236 миллионов. 13 500 автомобилей. Абсолютный рекорд за все время независимости. На первом месте реэкспорта авто через Грузию Азербайджан, на втором Казахстан, на третьем Армения, а Россия лишь на пятом после Киргизстана. Ну, на первый взгляд, странно. Почему же Грузия не реэкспортирует автомобили напрямую в Россию? А если реэкспортирует, то в меньшем количестве. И почему не подвергается санкциям? Дело в том, что западные, в частности, европейские санкции запрещают экспортировать или реэкспортировать в Россию лишь автомобили премиум-сегмента от 50 тысяч евро. Грузия реэкспортирует в Российскую Федерацию авто стоимостью до 50 тысяч евро. А вот дорогие Мерседесы, Ауди и Порше отправляются в Россию через страны-члены Евразес, а также Азербайджан. Важно также учесть, что на сухопутной границе между Грузией и Россией на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс негласно присутствуют специалисты таможенных служб США и Великобритании. По согласованию с грузинскими властями, они внимательно следят за тем, чтобы Грузия не нарушала западные санкции. А вот на границах стран-членов Евразес с Россией американцев и британцев нет. При этом Грузия не имеет права останавливать экспорт из Армении или запрещать реэкспорт в Азербайджан, Казахстан и Киргизию. Таким образом, в масштабной схеме реэкспорта дорогих автомобилей в Россию Грузия является лишь передаточным звеном, но очень важным, поскольку кратчайший путь автомобильного экспорта из Европы в Россию в нынешних условиях проходит именно через Южный Кавказ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».